Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах радиоканала «Воскресенье» звучит очередной выпуск информационно-аналитической программы «Точка зрения». В гостях у меня сегодня публицист, миссионер, преподаватель, клирик Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джордан-Вилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Как всегда, связались мы с ним по телефону. Здравствуйте, отец Макарий.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Давайте начнем. Для начала я предлагаю поговорить про очередной запрет. На этот раз нам с вами хотят запретить продавать алкоголь в выходные дни. Именно с такой идеей выступило Министерство здравоохранения. Там пояснили, что такую меру считают вынужденной и эффективной. Она вызвана высокой смертностью от алкоголя среди трудоспособного населения. Отец Макарий, что думаете пока вот просто по поводу самой идеи?
Ну, что вам сказать? Вот, знаете, работает понятие нормы. Я уже неоднократно его вам как-то выдвигал здесь. А что такое норма? Как простой человек, вроде нас с вами, определяет норму? То, что мы наблюдаем или наблюдали, особенно хорошо, если в своей собственной жизни, нет, там, не по книгам, не по историческим аналам, а прям непосредственно, в каких-то условиях, которые мы видим благоприятными и полезными для людей. Ну, я с вами поделюсь в отношении алкоголя и торговли алкоголем тем опытом 15-летним, который у меня есть, когда я жил в штате Массачусетс, с 1985 по 2000 год. Прошло, конечно, с тех пор 17 лет, ну, не думаю, что там много поменялось. Не думаю, бог его знает, не знаю, я, естественно, там не был с тех пор, да и мало ли что. Но вот 15 лет. В выходные дни торговля алкогольными напитками запрещена. Если кому-то из торговцев придет в голову это делать, ну, он может расстаться с лицензией своей, со своими сбережениями. Я не знаю, насчет тюрьмы не знаю. Там обычно наказания все такие вот административно связаны с торговлей, с нарушением правил торговли, всякими вот эти вещи. Они обычно не тюремные, но очень сильно бьющий по карману. Ну, продовольственный магазин, где продают алкогольные напитки, всегда имеет алкогольный отдел, ну, он, так сказать, один из отделов. И как воскресный день наступает, протягивают цепочку и никого туда не пускают, в этот алкогольный отдел. Ну, а винный магазин просто закрыт. Ну, это само собой разумеется. Далее. Действует так называемый закон или правило открытого контейнера. Вот у нас трубочку подносит, если в машине едет, там подозревают, что он выпивший, то, значит, начинают его требовать, чтобы он что-то дыхнул. Но там тоже эти приборчики есть, естественно, но еще все гораздо проще делается в другом направлении. Если у человека в автомобиле находится открытый контейнер с алкоголем, контейнер, не такой контейнер, как на железной дороге, а бутылка или банка, так говоря, попросту, это значит, он виновен в управлении автомобилем в пьяном виде. И последствия, ну, четырехзначные в долларовом исчислении, как минимум. Очень большие неприятности. А повторные, ну, лишение прав и вообще делать, что хочешь. А без автомобиля там не жизнь. Общественного транспорта практически нет, кроме как большой город Бостон. А так, делай, что хочешь. Вот, что еще в отношении алкоголя? Распитие на общественных местах немыслимо. Немыслимо. То же самое, вот когда вам вы приходите в магазин, покупаете баночку пива там или бутылочку вина, имеете право. Вам его кладут в мешок, а на этот мешок скобышевателем, скобочкой нашпиливают чек. Так, ну, как, грубо говоря, запечатывают этот мешок. То, что вы идете, если вдруг что-то случилось, в машине едете, все видят, что вот ваша покупка ваша, которую вы не пытались открывать. И если на улице также точно действует закон открытого контейнера. Если вы находитесь на улице в общественном месте с открытой бутылкой вина или банкой пива, ну, вы подвержены, я не знаю, поскольку я этим арестом не подвергался, никто из моих знакомых не подвергался, конкретные прищальные нормы, я не знаю, как там, какого рода штрафы, но очень серьезные. И поэтому вы не увидите там человека, распивающего алкогольные напитки в общественных местах.
Батюшка, я согласна, что Соединенные Штаты Америки, да, там все действительно запрещено, и вот самое интересное, что принятые законы у них действуют. В отличие, опять же, от нашей страны, когда, допустим, у нас запрещено на улицах распивать спиртные напитки в общественных местах. Но люди с открытыми бутылками алкоголя и распивающие его, идущие по улице, они-то никуда не делись. То есть в нашей стране законы принимаются, но часто они не работают.
Но мы должны к этому стремиться. И любая законодательная мера, законодательная, административная, направленная к ограничению потребления алкоголя, о мобилизации сознания людей о том, что алкоголь губит нашу нацию, будет благотворна.
Знаете, я боюсь, что вам тут возразят ссылками на историю нашей страны, которая действительно знает пару примеров. Примеры эти неудачные, когда с алкоголизацией народа пытались бороться именно запретами. Из этого мало хорошего, как мы знаем, вышло. И вот поможет ли в этот раз и конкретно эта мера, тоже большой вопрос.
Ничего подобного. Единственный серьезный случай в истории России, когда была предпринята попытка ограничения алкоголя, это 1914 год осенью, когда началась мировая война. И когда царское правительство, оно не запретило, не ограничило потребление алкоголя, оно разрешило губернаторам ограничивать сбыт алкоголя там, и так далее, в общем, антиалкогольные меры вводить. Разрешили ограничивать. И был взлет сбережений, потому что люди стали... вместо того, чтобы пропивать свои заработки, стали их откладывать, ну, надеясь на скорое окончание войны, было резкое падение потребления алкоголя, а затем начались военные поражения, и состояние нашего народа пошло по спирали вниз, 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 и привело к 17-му году. А вначале это был подъем. Другой случай, который я могу упомянуть, который я сам помню, это 1985 год, когда умер очередной старичок, Устинов, что ли, и, значит, коммунистом главным стал Горбачев. И люди как-то начали смотреть, что может что изменится. И Горбачев абсолютно глупо, тупо, нелепо стал вводить вот эти коммунистические дурацкие правила, но они были направлены на сокращение потребления алкоголя, на ограничение торговли алкоголем. И люди стали бросать пить. Я это помню. Я помню одного молодого человека, звали его Виктор, ну, он молодой, сейчас уже, наверное, постарше меня. В тяжелой форме у него была зависимость от алкоголя, он работал с нами, он, там у него к спирту имел доступ. Короче, распивался парень, попросту говоря. И вот мы там что-то очередной праздник празднуем, и этот Виктор, хопа, кладет палец на свой стакан. Ну, там всем наливают, а он раз, говорит, нет, мне не надо. И женщина с нами работала, у нее муж работал на стройке, прорабом. И она говорит с таким, наполовину с усмешкой, наполовину с некоторым, ну, воодушевлением. Кто бы как мужа звали, ну, неважно. А знаете, говорит, чего? Говорит, на стройке работяги бросают пить. Это было летом 85-го года. Потом, когда эта перестройка пошла вверх тормашками, полетела, опять все вернулось на свои отвратительные круги. Но примеры очень характерные. Когда народ, когда нация имеет какое-то доброе намерение, это доброе намерение надо поддерживать. И, соответственно, поддержка этого доброго намерения законодательными мерами, административными, там, какими угодно, только стимулирует доброе начало. И наоборот. Вот вам весь ответ.
Подводя итог обсуждению предложения запретить продажу алкоголя и в выходные дни, идея, по-вашему, хорошая, вы полностью ее поддерживаете в надежде, что это поможет снизить потребление алкоголя, тем более, что наша страна как раз имеет один из самых высоких показателей по употреблению алкоголя на душу населения. Посмотрим, примут этот конкретный закон или нет, и будем надеяться, что если все-таки его примут, то он хоть как-то будет работать. А далее в выпуске я предлагаю обсудить популярную игрушку. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжает звучать программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных, а также мой сегодняшний гость, отец Макарий Маркиш. По телефону мы с ним связались, и сейчас поговорим про спиннеры. Это слово совсем недавно ворвалось в нашу жизнь. Для тех, кто не в курсе, расскажу, что это такая небольшая игрушка. Как говорят производители, она просто для того, чтобы снять стресс, снять какое-то напряжение. Ее смысл в том, что ты ее просто крутишь в руках. Так Так вот, за проверку этих самых спиннеров взялся аж Роспотребнадзор. Планируется изучить влияние этих самых игрушек на здоровье детей. Поводом для проверки послужили многочисленные обращения родителей и педагогов, которые обеспокоены агрессивным продвижением популярной детской игрушки вертушки. На данный момент существует несколько противоположных мнений относительно увлечения детей подобными приспособлениями. То есть кто-то говорит, что это просто антистресс-эффект такой у спиннера, а другие говорят о том, что эта игрушка якобы зомбирует детей. Официального ответа от Роспотребнадзора о том, вреден спиннер или полезен, на данный момент нету. И вот, пока он еще не пришел, вас, отец Макарий, я попрошу высказать свое мнение по этому поводу. Вообще, что думаете о новой игрушке?
Вот мы говорим об игрушках. Начнем с игрушек, да, игрушки. Ну вот какие у нас тут есть игрушки? Кем конкурирует этот прибор, о котором мы говорим? С какими игрушками? Ну, с какими? Группами смерти, конечно же, да? С ездой между вагонами, когда их этих расплющивают в дым. Или наоборот, с залезанием на крыши вагонов, где там контактный провод и удар. В общем, такие игрушки. Я уж про наркотики-то не говорю, не говорить смешно. Алкоголь, всякие сексуальные дела, садизм, гомосексуализм, мазохизм. В общем, тут игрушек много-то разных. На этом рынке игрушек с какой-то фитюлечкой, грубо говоря, нечего делать. А как эту фитюлечку-то протолкнуть? Значит, проталкивать на рынок, раз уж начали делать, начали продавать. И сейчас ее не будут покупать, ну все, тогда убыток. Когда человек делает что-то солидное, серьезное, ну, скажем, стратегический бомбардировщик он построил, ему не нужно особенно заботиться об объемах сбыта. Министерство обороны будет довольно, если он требует определенные нормативы. Эти нормативы выполняются, все. Перечисляются деньги, все довольны. А когда массовая публика ходит вокруг этих всех игрушек, и нужно выманить у этой массовой публики трудовые рубли на абсолютно ненужный предмет, вот тут приходится изворачиваться, чтобы объемы сбыта были достаточно большими, чтобы достаточно большое число дураков и дурочек заплатило сколько там такое за это. Ну, понятно, да? Иными словами, вопрос сбыта, рекламы и сбыта выходит на первый план. Каким образом заставить людей эту штуку приобрести, за нее заплатить? И здесь уже вот работает, опять-таки, жизненный опыт большой, коммерческий опыт такой серьезный, солидный. Вот был такой человек, я не помню точно, когда он помер, но где-то в конце 19 века. Фамилия была Барнум. Он был известен в Соединенных Штатах, очень как владелец цирков и разных других аналогичных зрелищных мероприятий. Даже Александр Иванович Герцен в «Былом и думах» его упоминает. Ну, конечно, с негодованием, с отвращением, как образец того, с той самой гадости, которую он обнаружил на Западе, уехавший из России. Так вот, про Барнума есть такая история удивительная. То есть, совсем не удивительная, а очень характерная. А у него был цирк или какой-то там зверинец, и он там хотел, значит, привлечь публику в этот цирк, или в зверинец, или паноптикум, там, показать, я не помню, что там, женщину с двумя головами, или с тремя грудями, или там что-то еще интересное. И как нужно, как притащить, как стимулировать вот это вот народный интерес. А очень просто сделал Барнум. Он подал сам на себя в суд. То есть, как, ну, не сам, конечно, через подставных лиц, там все остальное. Но в том смысле, что он, значит, обвинил себя в мошенничестве или в подлоге, или в чем-то еще. И был громкий судебный процесс. Ну, я сделал, один адвокат там за истца, другой за ответчика. Об этом писали в газетах. Люди тоже делились впечатлениями, кто прав, кто не прав. И под шумок им стало интересно вообще, что там у зверинца-то делается. И они пошли, понесли свои трудовые центы и доллары, смотреть, что там у него, какая там женщина или какие там у нее анатомические особенности. Я не помню, это не так важно. Важно там, так сказать, рыночный ход, каким образом произошла стимуляция спроса. И вот точности также стимулирует ваш спрос, дорогие друзья, на этот кусок барахла, который вам пытаются сбыть. Потому что если не стимулировать ваш спрос, вы его не купите. А если вы его не купите, то значит и вся эта шантропа, которую его пытаются продавать, она окажется на бабах. Или просто разорится, куда ему дорога, естественно. Но так вот не надо клевать-то на эту наживку.
Итак, ваша точка зрения на эту новость такова, что все это не более чем рекламная акция по продвижению этой самой игрушки на российском рынке. Ну что ж, посмотрим, чем завершится вся эта история с проверкой, а мы сейчас поговорим про страхи россиян. В Программа «Точка зрения» на волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается. В студии ведущая Мария Заостровных, а также на телефонной связи с нами отец Макарий Маркиш из Москвы. И сейчас поговорим про то, чего боятся россияне. В России растет уровень напряженности. Именно такой вывод сделали исследователи ВЦИОМа. По данным проведенного ими опроса вышло, что больше всего россияне боятся роста цен и обострения международных конфликтов. Также в списке страхов оказание некачественной медицинской помощи и сокращение зарплаты. Потеря работы тоже в этот список страхов россиян попала. Отец Макарий, что думаете?
Вот вы говорите мне, что в России растет уровень напряженности, и что этот вывод сделали исследователи ВЦИОМа. А я скажу, что это ложь. Вот я вот не исследователь ВЦИОМа, но говорю, что это брехня. Мало того, знаю, откуда берется эта брехня. Потому что все эти центры по общественному мнению — это продажные, ну, я не буду говорить нехорошие слова, но что они, безусловно, работают на продажу, чего изволите, это ежику понятно. Вот. А кому нужно внушить россиянам, жителям России, что у нас растет уровень напряженности, ну, тем же самым товарищам, которые платят за Майданы, и которые, ну, считают, в общем-то, не без оснований, что Майданы, что подрыв внутренней стабильности, подрыв внутреннего благополучия, причем не материального, а именно ментального, осознание того, что страна живет в нормальных условиях и должна двигаться тем же путем, по которому двигается. Подрыв этой стабильности, это оружие гораздо более эффективное, чем все авианосцы, ракетоносцы и атомные подводные лодки, взятые в кучу. Потому что, ну, смотрите, авианосцы, ракетоносцы в 20-21 веке, Америке не слишком-то много принесли победу, в основном поражение. Во Вьетнаме им дали, где там еще, в Африке дали, в Ираке, ну вот в Ираке только бедного этого Саддама вздрючили. Вот. А в остальных местах все в основном действует вот это вот оружие. И действует гораздо эффективнее, с гораздо меньшими затратами, гораздо меньшим шумом, с гораздо меньшей пылью. А что вы думаете, мы что, как это сказать, серебряные, что ли? Мы с вами на другой планете живем, а у нас это работает точно так же. Им надо доказать нам, что у нас растет уровень напряженности. Обязательно. Ну, глядишь, может и получится. Не получится сегодня, получится завтра. Народ упорный. Что тут, какие тут, понимаешь, высшие математики? Здесь все на поверхности. И страх, конечно, нагнетание страха, нагнетание неприязни, нагнетание злобы, нагнетание неопределенности, неуверенности. Ну, это очень такое хорошее оружие. В хорошем смысле, действенное. Хорошего ничего нет, потому что отвратительное на нас происходит воздействие и ужасные результаты. Если мы ему не сопротивляемся.
Как бы там ни было, но страхи в нашей жизни есть, они все равно присутствуют. Вопрос лишь в том, как с ними бороться.
Вот возьмем войну. Ну, бывает, да, вот Украина, там идет война. Вот противник. Вот надо противника бояться. Ну, где-то не надо, надо быть храбрым, где-то нужна осторожность. Там все ясно, да, дело такое военное, непростое. Главное дело вот на что обратите внимание. Боюсь я или не боюсь. Но если противник нанесет удар там какой-нибудь ракетой или минометом, или просто стрельбой из стрелкового оружия, пуля-то или снаряд, он не разбирает, он не знает, боюсь я или нет. Он как рванет или пролетит в нужное место, и все, и мне крышка. Независимо от моего отношения к делу. Конечно, ну, понятное дело, в военном, так сказать, устройстве нужно обладать определенными качествами. Важен вывод следующий, что эти качества, личные качества бойца или даже командира, не являются решающими в исходе конфликта и в его личной судьбе. Иными словами, пуля дура не разбирает. Боишься, не боишься, и крышка. Вот, а теперь возьмем войну нашу, в которой мы сегодня находимся. И вы осознаете простейший факт. Если мы не боимся воздействия наших противников, то это воздействие оказывается пшиком. Вот вам удивительный и обнадеживающий факт касательно информационной войны. В настоящей войне может быть всякое. В информационной войне результат зависит только, исключительно, 100% от нашего отношения, нашего восприятия, нашей оценки воздействия противника. Если мы его не боимся, ну, значит, его доллары потрачены напрасно. А вам на этот счет, я сейчас прочитаю маленький отрывочек, один буквально стих из Откровения Иоанна Богослова. Вы, наверное, без меня знаете, сейчас я его найду. Вот он, 21 глава, 8 стих, 7 стих и 8. «Побеждающий наследует все, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном», говорит Господь. «Боязливых же и неверных, и скверных убийц, любодеев, чародеев и идолослужителей и всех лжецов», вот компания какая, «участь в озере горящим огнем и серою». Вот, друзья, как говорится, мотайте на ус, не попадайте в эту компанию и не попадайте в озеро с огнем и серой. Я вам этого искренне желаю. А все остальное доброе да будет с вами всегда.
То есть не верить всему, что пишут, это раз, и не бояться, это два. Что ж, тогда на этом давайте нашу сегодняшнюю программу и закончим, тем более, что ее время уже подошло к концу. Я только напомню, что сегодня свою точку зрения высказывал публицист, миссионер, преподаватель, а также клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш. Все это время он был с нами на телефонной связи. Отец Макарий, спасибо вам большое за участие в программе.
До свидания.
Передачу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».